Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о годовщине гибели Алексея Навального и об ударе беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции. «16 февраля исполнился год с того дня, когда в колонии за Полярным кругом погиб Алексей Навальный. По всему миру прошли поминальные акции. В Москве к могиле Навального выстроилась очередь из желающих возложить цветы. Организация «Белый счетчик» пишет, что за день кладбище посетило около 5300 человек, и можно предположить, что большинство из них приходили именно на могилу Навального. Люди приходили и к памятникам жертв репрессии, например, к Соловецкому камню на Лубянской площади. Полиция задержала на акциях памяти около 30 человек. Соратники Навального пишут в соцсетях о том, как его не хватает, и в то же время призывают не опускать руки. Леонид Волков.
Большое видится на расстоянии. Алексей был такой большой, что мы еще не отошли на достаточное расстояние, чтобы его разглядеть. Через год после его убийства не можем до конца осознать, как много мы потеряли. Каждый день не хватает его идей, шуток, вопросов, проектов, его силы, храбрости, любопытства, лидерства. Я не знаю, как вы вывозите, и не могу подсказать, как надо. Каждый как-то по-своему. Главное – что-то делать. Все, что нужно для торжества зла – бездействие добрых людей, поэтому бездействовать не надо. Надо дальше и дальше идти, спотыкаясь, совершая ошибки, падая, поднимаясь, на ощупь, в потемках, по извилистой, ухабистой тропинке, там, где вот только что была широкая накатанная дорога, освещенная его светом. Ясным, теплым, добрым, ироничным. Этот свет остался в наших сердцах.
Мария Певчих.
Нет нужных слов, нет нужных мыслей. Есть только оцепенение и ужас от того, что нам и дальше с этой потерей жить. Жить без Алексея Навального. Но мы справимся. Поможем друг другу. Вытащим один другого. Как-то схватимся крепко и справимся. Убит Навальный. Но надежда жива. Держитесь, родные. Мы проиграем только тогда, когда перестанем бороться и опустим руки.
Вина за гибель Навального лежит на российских властях. Они не могли смириться с его существованием даже в тюрьме, говорит на своем канале его политический противник, оппозиционный политик Максим Кац.
Навальный перестал устраивать Путина даже в одиночной камере за Полярным кругом. Алексей стал устраивать Путина только в могиле. Как и почему конкретно было принято решение отравить Алексея в 2020 году? Каким именно образом и с какими в точности мотивами его убили в тюрьме год назад? Все это мы когда-нибудь узнаем. Факт в том, что режим настолько сошел с ума, что не может сосуществовать с тем, кто о его сумасшествии и ненормальности напоминает одним своим присутствием. Не мог Путин допустить участие Навального в обмене заключенными, который случился спустя несколько месяцев. Алексей не того типа человек, от которого можно избавиться, просто выдавив за границу. Он бы нашел способ откуда угодно напоминать уродам, что они не Россия, что они ее враги. Обычно из всего происходящего, даже из трагедии, мы стараемся извлечь какой-то политический смысл, найти какую-то благую весть в конечном итоге. Иначе бы наш канал за последние 3 года просто превратился бы в хроники вялотекущего суицида. Но память об Алексее не тот случай. Его убийство оставляет только скорбь.
Многие уверены, что это было именно намеренное убийство. Это давняя традиция российских властей, пишет оппозиционная активистка Алена Попова.
Традиция убийств политических оппонентов у шайки Путина была с самого начала. Год назад в колонии был убит Алексей Навальный. Для многих это событие было как красная линия. Молодые люди в соцсетях писали о том, что раньше полагали, будто на такое убийство власть не пойдет. Однако ощущение, будто у российской системки есть хоть какое подобие адекватности, обманчиво. Жизнь человека для системы не стоит ничего. Не только Алексей вернулся в Россию и был убит. Борис Немцов тоже был за границей и получал информацию, что его могут убить. Он вернулся. Его расстреляли прямо у стен Кремля на Большом Москворецком мосту. Еще в первый срок Путина отравлен был журналист-расследователь, политик Юрий Щекочихин. Экспертиза в Лондоне показала отравление талием. По утверждениям заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, Щекочихин за 2 недели превратился в глубокого старика. Волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся. Один за другим отказывали внутренние органы. Травили прямо во время избирательной гонки и оранжевой революции тогдашнего кандидата и будущего президента Украины Виктора Ющенко. Предполагаемые организаторы отравления скрылись в России. Ни смерть Навального, ни смерть Щекочихина не расследовали. Убийцы Немцова не открыли дверь следствию, организаторы не найдены. И, кстати, как в случае с Навальным и его женой Юлией, дело Щекочихина во многом продолжила его жена Надежда Ажгихина. Она многое сделала для правозащиты в России, для вообще поддержки правила «никогда не бойся». Дело Немцова продолжает его дочь Жанна. Когда оппонент мужчина, то часто, не всегда, но все же, его жена или дочь бьются из-за расследования его смерти и стараются стать примером для многих. Не могу это не отметить. Россия, конечно же, будет свободной, и никто не будет забыт.
Почему Путин решил убить Навального? Возможные причины называют на своем канале оппозиционный политик Илья Яшин. Одна из причин, как он считает, это то, насколько Навальному удалось увлечь политикой молодежь.
Навальный буквально создал моду на участие в политике. В первые годы после прихода Путина к власти ходить на акции протеста, быть волонтерами предвыборных штабов или наблюдателями на участках для голосования было либо участью маргиналов, либо способом коммерческой подработки. Навальный же приучил российскую молодежь к мысли об ответственности за свою страну. Он объяснял, что донаты оппозиционным организациям обеспечивают им независимость и возможность эффективно работать, что помощь на выборах честным кандидатам гарантирует вам политическое представительство во власти, что выход на уличные демонстрации и митинги – это нормальная, цивилизованная форма проявления недовольства своим правительством и возможность привлечь внимание к тем или иным общественным проблемам. Алексей личным примером показывал, что можно быть совершенно нормальным человеком, который носит толстовки и джинсы, играет в компьютерные игры, ходит в обычные кофейни, но при этом активно интересуется политикой и старается влиять на происходящее в собственной стране. Безо всякого преувеличения Навальный стал настоящим героем поколения, мнение которого не только имело общественный вес, но и побуждало людей к политическим действиям. На митинги по его призыву выходили десятки тысяч людей. Его организацию финансировали донатами десятки тысяч жертвователей. Волонтерами, агитаторами, наблюдателями записывалось бесконечное число людей.
Кроме того, Навальный обнажил коррупционную суть путинского режима и бросил Путину личный вызов, когда решил баллотироваться на президентские выборы. Это и стало последней каплей, считает Яшин. Многие рассказывают об ощущении безнадежности и победы зла, которая охватила их после убийства Навального. Андрей Десницкий.
Год назад добили Алексея. За этот год практически ничего не изменилось к лучшему, а зло готовится принимать парад на Мавзолее. Торжество зла грозит стать всемирно признанным и нормальным в том новом мире, который замаячил на горизонте. А те, кто казался нам силами добра, погрязли в дрязгах на тему, кто из них недостаточно добр. Нас учили в детстве, что добро побеждает всегда, и сумели в этом убедить. Для своих детей, тех, кому сейчас примерно от 15 до 30, мы даже смогли создать микромир, в котором это было так. А потом их с размаху окунули мордой в дерьмо, и мне лично трудно избавиться от чувства вины, что я даже не попытался своего к этому подготовить.
О потере опоры говорит в стриме на своем канале журналистка Нинора Сибашвили.
Не знаю почему, но вот до убийства Алексея я держалась за эту иллюзорную надежду, что все рано или поздно вернется в какой-то баланс или в какую-то гармонию, что, не знаю, доходит иногда до смешного, что есть великий уравнитель или великий судья, который внимательно следит за тем, кто сколько подкладывает монет по разные стороны весов. Чтобы обязательно был баланс, чтобы был не только баланс, но и была справедливость. А оказалось, что нет никого в этой лавочке, и весы давно заброшены, и упали с прилавка, и нет никого, кто отмерял бы справедливость. И, видимо, силу и опору нужно искать в каких-то других вещах, но я пока не поняла, в каких. Узнаю, скажу.
Без Навального оппозиция погрязла в склоках, пишет журналист Антон Орех.
Год назад в это время не стало Алексея Навального. И за этот год стало только горше и тоскливее. Родители остались без сына, жена без мужа, дети без отца. Но Алексей знал, на что и ради чего идет. Он знал, за что рискует жизнью. А мы готовы сегодня ответить на этот вопрос себе? Себе его и задав. Он погиб, а мы что? Как говорили в моем детстве, памяти павших, будьте достойны. Достойны? Наблюдая целый год мелочные склоки, какие-то мутные разбирательства всех со всеми по вопросам, которые не волнуют никого, кроме тех, кто во всех этих склоках утонул, достойны? Ради этого погиб Навальный. Очень грустный сегодня день. Вдвойне, втройне грустный.
Врагов Навального клеймит на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Пока Навальный был жив, очень многие люди, которые его терпеть не могли, которые его завидовали, которые его ненавидели, они вели себя скромнее. Ну, потому что, когда человек сидит в тюрьме, все-таки его как-то на него кидаться стыдно, подло, мерзко. Хотя мы помним, что и тогда были умники, которые говорили, что он не там, не сам пишет свои письма из тюрьмы, вообще не там сидит, не так сидит и так далее. Мы этих людей прекрасно, ну, вы, во всяком случае, надеюсь, тоже помните так же, как и я. А когда его не стало, когда его убили, сначала эти же люди попытались объявить себя духовными наследниками, что это они наследники Навального, то есть не Юлия Навальная, не соратники Алексея, а вот они. Ну, а когда это очевидным образом провалилось, потому что, ну, так сказать, при живой, активной и, в общем, вполне себе продолжающей дело мужа вдове Алексея, при Юлии Навальной, при его команде вполне активно живой, довольно странно полагать, что наследники Навального – это какие-то посторонние дяди и тети, которые его всю жизнь поклевывали. Вот прошел год, и мы видим, что маски давно уже сброшены, все распоясались, никто не стесняется, уже, так сказать, поливают помоями и то, что и Алексея, и тем, чем он занимался, и все было не так и неправильно. Ну, потому что чего стесняться? Он же мертвый. Мертвый сраму, так сказать, не ему, лежит в могиле в Москве, а в эмиграции так сладко можно, значит, распинаться на предмет того, как все было плохо, неправильно и так далее. Давайте будем запоминать этих негодяев, этих наглых, этих жестоких и циничных людей, которые спустя год после убийства Навального занимаются вот этим всем.
На фоне этих разборок масштаб фигуры Навального становится еще отчетливее, пишет экономист Константин Сонин.
Прошедший год подчеркнул масштаб Навального как политика. Ни во власти, ни в оппозиции нет никого, кто мог бы в такой мере воплощать мечты и надежды россиян, предлагая выход из позорного тупика, в который завели страну Путин и его окружение. Путинская элита мечтает о прекращении войны и возвращении к нормальности не меньше, чем политическая эмиграция, но никакой фигуры, которая в принципе могла бы объединить нацию, теперь нет. Потому с каким трудом удается российской оппозиции, команде Навального и ФБК удерживать внимание сторонников, видно, каким огромным моральным авторитетом обладал Навальный лично. Те же самые лозунги, те же самые тезисы звучат куда менее убедительно в их устах, чем звучали в устах Алексея. Расследование, сделанное ФБК в прошедший год, самое эффективное из того, что сделала оппозиция за последний год, но пока был жив Навальный, эти расследования добивали дальше. Сколько ни говорить о масштабе Навального, это масштаб потери. Это могла быть та личность, которая меняет историю. Всем известно мужество Алексея, ясность понимания, способность формулировать чувство юмора, которое спасало, нас спасало в самые черные месяцы перед смертью. Меньше известна его способность внимательно слушать, постоянно учиться, признавать и исправлять ошибки, осваивать новые формы коммуникации, быть лидером и вместе с тем быть тем каналом, через который граждане могут говорить о том, на что надеются и о чем мечтают. Я с ужасом и горечью думаю, что, наверное, другой такой человек не появится в ближайшие годы, сделав трагическую историю России более трагической, а позорный путинский тупик более позорным, возвращение к нормальности более дорогим и сложным.
Навальный вызывал доверие, говорит его адвокат Ольга Михайлова на канале ОВД-Инфо.
Все рассказывают о том, какой он был веселый. Да, он нас поддерживал, он шутил и так далее. Но в основном у нас с ним были отношения в те моменты, когда мы общались, ну, в какие-то сложные жизненные периоды. Да? То есть особо не до веселья было. Понятно, что когда уже так долго знаешь человека, и, в принципе, я всегда им восхищалась, потому что меня всегда поражал. Он не похож на обычных людей, да, то есть как бы вот мне, наверное, повезло, что я смогла достаточно долго находиться рядом с человеком, который... Ну, вот у него был какой-то внутренний стержень, он был очень харизматичный. И когда он что-то говорил, я видела, что люди ему верят. Вот это было, мне кажется, очень важно, и поэтому то, что он погиб, это отразилось очень на многих людях, и я видела, как люди это переживали, и это понятно, потому что ему можно было верить. То есть сейчас кому верить, совершенно непонятно.
И все же рано или поздно такие люди появятся, уверен журналист Андрей Лошак.
Это было в конце октября 2017 года. Навальный тогда только вышел из спецприемника и сразу отправился на митинг в Астрахань. Во время отсидки он прочел «Дон Кихота», и я спросил его о впечатлениях от этой книги. Навальный, почуяв, куда я клоню, решительно отверг любое сходство. «К сожалению, Леша, ты оказался неправ. Ты романтический герой. Потому что идти в политику, будучи нравственным человеком, это своего рода безумие, которое, как правило, кончается печально. Тем более в России, в этом царстве вечной тьмы. Но твой подвиг не борьба с ветряными мельницами. Ты не смог изменить страну, но ты сделал очень-очень много людей вокруг лучше, и меня в том числе. И продолжаешь это делать до сих пор. Это бесценно, и это обязательно даст свои всходы. Когда-нибудь. Спустя год я совсем не чувствую, что Навальный убит. Покойся с миром, это не про него. Он живет и стучится в наших сердцах».
По одной из версий, Навального могли убить, чтобы не отдавать его в обмен на киллера Вадима Красикова. В Мюнхене российские политические активисты потребовали включить в мировую сделку с Владимиром Путиным требование об освобождении политзаключенных. Юлия Навальная в своем выступлении на Мюнхенской конференции заявила, что в любых переговорах с Путиным нет смысла. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
По защитному саркофагу над разрушенным блоком Чернобыльской АЭС ударил российский беспилотник. Возникший пожар был погашен, утечки радиации нет, однако куполу был нанесен значительный ущерб, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, атака была совершена с помощью дрона с фугасной боевой частью и приурочена Москвой к дню начала Мюнхенской конференции. «Мне кажется, это такой интересный привет от Путина. Это говорит о том, что человек точно не хочет мира», – прокомментировал удар Владимир Зеленский. Кремль отвергает обвинения в атаке на АЭС. Российские провластные и провоенные блогеры винят в ней Украину. Сергей Марков.
Зеленский отдал приказ ударить дроном по Чернобыльской АЭС, чтобы обвинить в этом Россию, так сорвать мирные переговоры на Мюнхенской конференции. И сейчас они в Мюнхене пытаются сделать эту тему главной. Террористы ведь реально.
Александр Коц.
Версия о причастности России не выдерживает никакой критики. 3 года мы по ЧАЭС не били и вдруг решили ударить в тот самый момент, когда между Москвой и Вашингтоном только-только наметилось что-то напоминающее взаимопонимание. Ага, охотно верим.
Спикер российского МИДа Мария Захарова на своем брифинге то ли запуталась в грамматике, то ли нечаянно призналась, что удар по ЧАЭС не был спланирован Киевом.
Неужели у кого-то есть сомнения в том, что это не спланированная киевским режимом провокация?
Украинские комментаторы не сомневаются в вине России. Виктор Шлинчак.
В прошлом году перед конференцией в Мюнхене Путин убил Навального. Сегодня ночью он собирался разгерметизировать чернобыльский саркофаг. Ничего нового, заурядная спецоперация старого КГБшника. Это все его методы по продуцированию ужаса, чтобы ставить обычных, нормальных людей в ступор. Мол, полюбите меня, потому что я вас убью неестественным способом. Это даже не о психологии, а о психиатрии.
Александр Коваленко.
Когда в российской армии что-то идет кардинально из рук вон плохо, у российской пропаганды сразу же включается ядерный рупор. Либо угрозы ядерным ударом странам-антагонистам, либо они активно начинают ретранслировать фейки о неких грязных атомных бомбах, которые собирает Киев, либо угрозах ударов и захвата Курской АЭС. По сути, российская тоталитарная машина активизирует сценарий ядерных угроз, работающий в обе стороны, когда у нее возникают серьезные проблемы.
«Ядерный шантаж – излюбленное орудие российских властей», комментирует военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
Действительно, и в массовом сознании, в общественном мнении, и, по сути дела, вот эти ядерные проблемы, они как бы связаны друг с другом. Если есть попытка или была попытка нарушить те сооружения, которые предотвращают радиоактивное заражение местности, ну, отсюда только один шаг остается до использования либо грязной бомбы, как ее называют часто, то есть распыление радиоактивных веществ, либо просто ядерные удары по тем объектам, которые будут выбраны в качестве целей. Я так понимаю, что это сигнал Путина, который обращен в том числе к Дональду Трампу, который, в общем, несет себе следующий месседж. Я просто так на ваши условия не пойду.
Отдельно всех занимал вопрос, что скажет по поводу удара по Чернобыльской АЭС белорусский диктатор. Казалось бы, его это непосредственно касается. Леонид Швец.
А что Александр Григорьевич, бессменный борец за интересы белорусского народа? Вызовут ли сегодня посла РФ в Минске на ковер? Позвонит ли разъяренный Лукашенко своему другу в Кремль, требуя объяснений после поражения Чернобыльского укрытия? От ЧАЭС до белорусской границы 16 километров.
В случае разрушения защитного купола пострадала бы вся Европа, комментирует белорусская журналистка, редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина на канале Евгения Киселева.
Это, ну, еще раз подтверждает о том, что Путин не договороспособен, что это просто психопат, что в период, когда идет разговор о переговорах о мире, бомбят Киев, пытаются взорвать Чернобыльскую атомную станцию. Это неминуемо бы привело и к заражению стран, кстати, соседних стран Евросоюза. И, кстати, до этого страны ЕС заявляли о том, что в случае какой-либо аварии на атомной станции в Украине, это будет рассматриваться НАТО как нарушение 5-й статьи устава организации, потому что будет нанесен прямой ущерб жителям стран-членов Североатлантического альянса. И я думаю, что сегодня на Мюнхенской конференции должны быть приняты в том числе жесткие меры или предупреждения российской стороне, что будет в случае, если они будут продолжать обстреливать ядерные объекты, атомные объекты в Украине.
К этой ситуации нужно привлечь внимание европейских лидеров, пишет украинский политический аналитик Иван Яковина.
В Мюнхене, да не только там, надо очень громко и подробно говорить об ударе российского дрона по чернобыльскому саркофагу. Позвать туда людей из МАГАТЭ, иностранных дипломатов, всех-всех-всех, показать им последствия. Чернобыль – это очень серьезно для Запада. Попытки его расковырять они воспринимают как угрозу себе, а не только Украине. Короче, надо эту тему очень серьезно продвигать. Тем более, что это и правда не игрушки. Путин совсем с ума сошел лупить дронами по ядерному саркофагу.
Насколько сильно пострадал купол саркофага и есть ли непосредственная угроза заражения? Повреждения действительно велики, комментирует один из авторов проекта купола, профессор Института радиоэкологии Университета Фукусимы Марк Железняк на украинском канале Freedom.
Для того, чтобы поддерживать внутри, где определенный уровень климата, не было пыли, там работают мощные климатические установки, которые обеспечивают правильный, скажем так, не будет детали, климат внутри этого саркофага. Так вот, там произошел пожар, упали туда части шахеда, там видели фотографии двигателя. Это привело к тому, что вот эти установки, которые занимаются, поддерживают правильный климат внутри, сейчас, ну, временно, как ясно, они частично вышли из строя. И нарушена цельность. Цельность важна еще потому, что там поддерживается, кроме всего прочего, специальный режим давления внутри. И там одна из проблем, которой мы тоже занимались, что из-за такой огромной металлической конструкции, за счет очень высокой степени конденсации, огромное количество воды ежедневно конденсируется на стенках этого саркофага. Его нужно отводить.
Вместе с тем, по словам Марка Железняка, непосредственной угрозы ядерного заражения сейчас нет.
Пока то, что произошло сегодня, вообще не было выхода в окружающую среду радиоактивности. Даже если бы он был, максимальная возможность такого разлета, это в самом-то деле 10-километровой зоны вокруг Чернобыльской атомной станции. Поэтому главное не паниковать, хватает проблем в стране. Это крайне неприятная ситуация. Она еще раз показала сумасшествие российского режима и его отношение к ядерной безопасности. Но с точки зрения непосредней угрозы сегодняшней или завтрашней населения Украины, такой угрозы сейчас нет.
Удар мог быть случайным, допускает эксперт экологического объединения «Белона» Дмитрий Горчаков.
Пока неизвестно, была ли это преднамеренная атака именно на этот объект, или падение беспилотника на него было случайностью в результате ошибки управления или работы ПВО. Однако такое происшествие, скорее всего, было лишь вопросом времени, с учетом того, что Чернобыльский объект находится в приграничном районе и зачастую становится частью маршрута российских воздушных атак в сторону Киева.
Объединение Белона занимается тем, что анализирует уровень ядерной и радиационной безопасности в Украине и России. Ранее в интервью на канале «Белоны» Дмитрий Горчаков говорил об угрозах атомным электростанциям на территориях воюющих стран. По его словам, эти угрозы вполне реальны.
Если говорить про там, ядерную войну и атомные станции, и советские, конечно, в Советском Союзе все строилось с учетом на ядерную войну, так или иначе, в том или ином приближении. Но надо понимать, что атомная станция – это все-таки гражданский объект. И бывают разные атомные станции, есть совмещенные функции и так далее, но все-таки Запорожская АЭС и большинство атомных станций в Европе и в России – это гражданские объекты. Их основная задача – вырабатывать электроэнергию и тепло, может быть, в некоторых случаях. Поэтому они не рассчитаны на какие-то военные конфликты. И, собственно, мировое ядерное сообщество даже, оно было не готово к этому. То есть то, что произошло впервые в истории – захват ядерного объекта, но международное сообщество даже не знало, как реагировать. Но, тем не менее, конечно, в техническом плане сама атомная станция – это довольно сложное сооружение, где очень много систем безопасности. В том числе системы безопасности на случай каких-то внешних воздействий, которые отдаленно могут быть похожи на какие-то военные действия. То есть защита там, от ураганов, от природных каких-то воздействий и так далее. То есть даже от падения каких-то объектов не очень крупных. Поэтому наличие, допустим, как мы видели все, наверное, фотографии этой Запорожской АЭС, там энергоблоки, они защищены такими бетонными колпаками, контейнментами. То есть отчасти эта вещь может защитить от какого-то, например, даже случайного попадания снаряда. Может быть, он может выдержать. Но все-таки современная война, она использует, опять же, наука и техника, она, к сожалению, зачастую работает на войну, поэтому современное вооружение очень мощное. Поэтому при целенаправленном или даже случайном попадании какой-то ракеты вполне это может быть разрушено. Но и в самом худшем случае, случайное попадание какой-то ракеты может привести к довольно крупному ядерной аварии с выбросом радиации на довольно большую территорию.
С тех пор Россия успела провести очередную масштабную атаку на Украину и повредить ряд объектов энергосистемы. Это были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам об интересных и важных сетевых дискуссиях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, мы будем рады вашим лайкам и комментариям. До скорой встречи!